Исторический календарь.
18 августа 1743 года был заключен Абосский мир, завершивший русско-шведскую войну 1741-1743 годов. Або – это нынешний финский Турку. В чем были причины войны? Швеция не оставляла надежд переписать итоги Северной войны и возвратить присоединенные к России территории. И, конечно, достойно всяческого уважения, что шведы одной из главных причин начала войны объявили ни много ни мало освобождение России от чужеземного притеснения, от Брауншвейгской династии в лице малолетнего императора Ивана Антоновича и регенши Анны Леопольдовны. В манифесте к русскому народу так и было написано черным по белому. Шведы начали войну исключительно из самых благородных целей – избавить русскую нацию, дабы она могла свободно избрать себе законного государя. Под законным государем подразумевалась цесаревна Елизавета Петровна. Шведские и французские дипломаты в Петербурге активно помогали ей в подготовке переворота. Посол Швеции барон Нолькен долго пытался добиться от Елизаветы письменного подтверждения, что она уступит Швеции земли, завоеванные Петром I, в том числе и Петербург, если он поможет ей взойти на трон. Красивая и молодая Елизавета Петровна ловко провела дипломата. Обворожила, наобещала, а в итоге ничего не подписала. Летом 1741 года шведы неожиданно объявили России войну, и ее армия вторглась на русскую территорию. Но фельдмаршал Петр Петрович Ласси действовал энергично. Сходу взял крепость Вильманстранд в Южной Финляндии. Шведы были деморализованы. Началось массовое дезертирство. Тем более, что большую часть шведской армии составляли финны, которые не горели желанием воевать за интересы шведской короны. А вскоре на российский трон зашла Елизавета Петровна. Казалось бы, благородная цель шведов достигнута. Россия освобождена от чужеземцев. Пора бы заканчивать войну. Но не тут-то было. Стокгольм теперь уже у Елизаветы Петровны стал требовать возврата Восточной Прибалтики. Война продолжилась. Однако в 1742 году русские войска взяли Фридрихсгам и Гельсингфорс, нынешний Хельсинки. Генерал Ласси готовил высадку десанта уже в самой Швеции. И только тогда в Стокгольме наконец-то посмотрели правде в глаза. Война бесславно проиграна. Напуганные шведские генералы сами пошли на капитуляцию. По Абосскому мирному договору Швеция отказывалась от своих претензий к России и уступала часть Финляндии. Таким образом, была намного отодвинута граница от Петербурга. А полностью Финляндия войдет в состав Российской империи в 1809 году при императоре Александре I. 18 августа 1823 года скончался один из пионеров воздухоплавания Андре Жак Гарнерен. 20 июня 1803 года Гарнерень, на русский манер, совершил полет на воздушном шаре над Петербургом. Этот день можно считать рождением воздухоплавания в России. Вместе с французом в полет по повелению императора Александра I отправился генерал от инфантерии Сергей Лаврентьевич Львов. Он был героем штурма Очакова. После той резни полет на небо, конечно, не самая страшная вещь. Адмирал и литератор Александр Семенович Шишков после полета на шаре выпытывал у Львова: «Открой нам тайну, что тебя толкнуло отправиться к облакам?» Генерал спокойно сказал: «Что же это, думал я, дожить до 60 лет и не испытать ни одного сильного ощущения? Если оно не далось мне на земле, поищу его на небе. Вот я и полетел». Но и там не ощутил ничего, кроме тумана и сырости. Немного продрог, вот и все. А спустя несколько месяцев на шаре конструкция Гарнереня совершила в районе Москвы полет первая русская женщина-воздухоплавательница, княгиня Прасковья Юрьевна Гагарина. Кто не знает Прасковьи Юрьевны? Ее даже Грибоедов вспомнил в «Горе от ума» под именем Татьяны Юрьевны. Татьяна Юрьевна – известная, притом чиновные и должностные, все ей друзья и все родные. Шар с Гагариной приземлился в подмосковном имении Вяземских, Астафьево. Он там долгое время хранился, и поэт, князь Петр Андреевич Вяземский, который стал позднее зятем Прасковьи Юрьевны, шутил, что стал знаменит благодаря тому, что в его имении приземлилась Гагарина. 18 августа 1503 года скончался папа римский Александр VI. В миру понтифика звали Родриго Борджиа. Он был знатным испанским дворянином. Уже при жизни Александр VI был заклеймен как чудовище разврата. Даже официальной истории католической церкви он характеризуется как самая мрачная фигура папства. Его понтификат назван несчастьем для церкви. Еще в бытность кардиналом в своем дворце он устраивал оргии, сожительствовал со множеством женщин и от одной из наложниц имел 3 сыновей и дочь Лукрецию. Впрочем, большинство исследователей сходится во мнении, что при всей своей распущенности Александр VI не выходил за рамки дозволенного. Большинство самых жутких слухов о семействе Борджиа распространялись их врагами, коих хватало. Рафаэль Сабаттини в книге «Жизнь Чезаре Борджиа» дал папе такую характеристику. Он отнюдь не был святым, но никто и не предъявлял такого требования в качестве критерия пригодности нового папы римского. А Никколо Макиавелли считал сына папы, властного и жестокого Цезаря Борджиа, идеалом правителя. И в своем «Государе» писал образ идеального правителя именно с него. Александр VI значительно расширил пределы папской области, превратив ее в централизованное государство. Защита светских интересов папства, возвышение его собственной родни и расширение сети ватиканской дипломатии являлись для него более насущными интересами, чем реформа церкви и сохранение ее морального авторитета. Мощным политическим инструментом в руках Александра была раздача кардинальских шапок. За время его понтификата было назначено 43 новых кардинала. А смерть Александра VI была страшна и нелепа. Задумав умертвить 3 неугодных ему кардиналов, он случайно перепутал бокалы и выпил им же самим отравленное вино. Ныне этот папа хорошо известен по многочисленным сериалам. В одном из них его сыграл Джереми Айронс. 18 августа 1908 года в крестьянской семье в Рязанской губернии родился Фрол Романович Козлов, советский и партийный и государственный деятель, член президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК, первый зампредседателя Совета министров СССР с 1958 до 1960 года. Во времена Хрущева второй человек в государстве. Козлов всей своей карьеры был обязан именно Никите Сергеевичу. Он начинал работу на родной Рязанщине как комсомольский вожак. Потом работал мелким партийным функционером, а выдвинулся благодаря ленинградскому делу 1949 года. Тогда репрессировали всех руководителей региона. Козлова поддерживал Хрущев, а потом он сам поддержал Никиту Сергеевича в 1957 году, когда была предпринята попытка сместить первого секретаря ЦК. После этого Козлов и стал вторым секретарем ЦК, вторым человеком в государстве. При этом Хрущев неоднократно заявлял, что в качестве своего преемника видит именно Козлова. Однако тут надо заметить, что Козлов как руководитель был авторитарен и жесток. Именно жесток, а не жесток. Анастас Микоян говорил о нем. Козлов был неумным человеком, не был способен идти на компромиссы. Реакционер, карьерист. И неизвестно, что бы Козлов наворотил, окажись он во главе страны после Хрущева. Ведь именно он отдал приказ войскам о расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Однако в 1963 году с Козловым случился сильный инсульт, от которого он не восстановился. В связи с болезнью ходили разные слухи. Говорили, что на Козлова нарыли компромат – финансовое хищение еще в бытность его в Ленинграде. Хрущев якобы сказал о находящемся в больнице Козлове: «Выживет – посадим, нет – закопаем у Кремлевской стены». Однако это, скорее всего, легенда. Подтверждений преступлением Козлова не найдено. На первое место выдвинулся Брежнев. Он и организует переворот против Хрущева, а Козлов вскоре умрет. Урна с его прахом будет замурована в Кремлевскую стену, а персонального пенсионера Хрущева свезут после смерти на Новодевичье кладбище. Несправедливо? В политике не существует нравственных императивов.